Андрей Болдырев, Самарский городской родительский комитет, председатель.
Расскажите, пожалуйста, с какой целью сюда приехали?
Прежде всего, с целью отдохнуть. Привез сюда семью.
У вас большая семья, как я понимаю, да?
У меня 6 детей, жена, мама. Вот мы приехали сюда. Мама, жена, 5 детей и я. Вот Ниталиев Олег Шавкатович, председатель Екатеринбургского городского родительского комитета, вот позвал посмотреть на новую базу. Конно-спортивную «Белый единорог», прекрасная база. Прекрасное место, прекрасные лошади. Да и вообще, мы путешествуем периодически с семьей. В прошлом году были в Оренбурге. В этом году у меня дети были с женой. Ну, часть детей, не все. С частью я дома сидел. В Ростове, Новочеркасске, Краснодаре. А вот сейчас вот мы вот Уфа и Екатеринбург. Надо обязательно детям показывать Россию, какая она. Потому что они, в общем-то, слабо это знают. То есть вот, ну, у меня дети какого возраста? От 9 месяцев... Ну вот, если старшую дочь не берем, которая 19 лет, которая уже побывала везде, где только можно, а вот младшие дети, вот 11 лет вот сыну, 10 лет дочери, ну они уже где-то были, то есть они в Москве были, в Петербурге были, там в Казани, вот мы стараемся объезжать местные, ну каждый город, он всем, в общем-то, город русской истории, если взять Екатеринбург, то это, во-первых, царская семья, это прежде всего связанные события с убийством царской семьи, с убийством преподобной мученицы Елизаветы и великих князей, это Алапаевск. Это еще и горно-заводской Урал, это Невьянская икона. Это, в общем-то, явление в культурной жизни, то есть в культурной России и православии, то есть Невьянская икона, это старообрядцы. Это заселение Урала. То есть это на самом деле достаточно интересно, и это очень мощный пласт русской истории Урал. Причем не только Екатеринбург, Челябинск тоже интересен, Златоуст очень интересен, Златоустская оружейная фабрика. Вот это то, что делало нам оружие, начиная, по-моему, с 1613 года. И я люблю холодное оружие, дети у меня любят холодное оружие. Вот они должны это знать, должны это видеть. Сам Урал красив. Урал просто прекрасен.
Недавно слушала рассуждение психолога по поводу того, что люди вот недовольны многими вещами, то, что с детьми связано, например, отсутствием детских садов. И такую мысль высказала она, что желание непременно отдать ребенка в детский сад, это вот, ну, такое подспудное желание мамы еще пожить своей жизнью, на какое-то время избавиться от ребенка.
Вы знаете, на самом деле желание избавиться от ребенка, оно есть. Вот у нас детей много, и возможности общения, допустим, с женой у нас нет. Вот мы в этом году ездили с женой в Саратов. То есть мы там ночевали, по-моему, один день или два, я не помню. Это вот первый раз, наверное, лет за 8 мы были вдвоем. То есть все остальное время это дети. Поэтому, ну, то есть вот бывает так, что я один куда-то уезжаю, у меня много командировок. Вы знаете, без детского сада, в общем, достаточно трудно сейчас. У нас, я был противником в свое время детских садов, считал, что они не нужны. На самом деле они нужны. В них действительно ребенок учится общаться с сверстниками. Говорят, что это плохо, когда ребенок общается только со своим возрастом, что он не умеет общаться там с возрастом старше, возрастом младше. Я не знаю, я таких исследований не проводил, но я могу точно сказать, что в нормальной группе, если там люди нормальные собрались, если там дети нормальные собрались, ребенок социализируется, заниматься с ним на уровне воспитателя детского сада, это, в общем-то, очень сложно, особенно когда несколько детей. То есть, вот, по большому счету, когда несколько детей, то есть, вот, рожаешь одного, вот, пока ты с ним общаешься, потом рожаешь другого, а первым уже начинаешь забывать, потом третьего, потом четвертого, потом пятого, и старшие дети, они становятся, собственно говоря, грубо говоря, заброшенными. То есть, роль коллектива, роль школы, она, на самом деле, весьма велика, вот, скажем так. То есть, ну, нужно детей и к педагогам, нужно детей и чтобы они учились общению со сверстниками, это абсолютно необходимо. Поэтому детский садик, ну, хорошо, когда мама с ребенком сидит, но, может быть, там и не знаю.
А ваш опыт какой в этом смысле?
Ну, вот у меня все дети были в детском саду до единого. Сейчас, секунду. Коль, Николай! Прекрати прыгать, мы тут, ты шумишь. Сейчас отойди, пожалуйста, отсюда. И тихо отойди. У нас все дети были в детском саду. Все дети были в детском саду. Понимаете, для того, чтобы нормально воспитать ребенка вне детского сада, Это можно сделать, наверное, в деревне. Это можно сделать там, где ребенку есть... Ну, вы представьте себе вот просто вот ситуацию, да? Вот зима, вот квартира 33 квадратных метра. Вот у нас была ситуация, когда мы квартиру... Вот у нас сейчас 120 квадратных метров, трехкомнатная квартира, но это, в общем, достаточно мало для нашей семьи, но мы как там живем. Но мы в ней 3 года как переехали, а до этого мы жили, пока квартиру эту ждали, года 4, наверное, мы жили у мамы в однокомнатной. У нас тогда, ну, по-моему, 2 последних детей не было, остальные были. Вот, мы там, по-моему, Машку родили, вот в той квартире. Вот, мы жили на кухне, вот квартира 30 метров. И вот наша семья, пусть там в урезанном составе, но уже к тому времени достаточно большая мама, вот мы на кухне, знаете, с женой. Вот, это, в общем, достаточно тяжело. То есть, вот как вот? Либо посвящать вообще все время ребенку, вот просто все время ребенку, либо все-таки как-то организовывать его.
Мы должны как-то, вот комитеты же родительские существуют для чего-то, какие-то конгломерации создавать, какие-то, ну вот хотя бы даже вот разновозрастные, как здесь, допустим, можно как-то заниматься с детьми, тренироваться.
Вы знаете, это зависит прежде всего от того, какие есть специалисты в данном конкретном комитете. То есть, понимаете, эта деятельность профессиональная, она не терпит дилетантщины.
А вообще зачем нужен родительский комитет, на ваш взгляд?
Родительские комитеты, они решают те проблемы, которые есть в данном городе. Вот мы в Самаре решаем несколько вопросов. Какая-то странная лошадь или верблюд, не знаю. Осел, может быть. Вот. Мы решаем несколько вопросов. Вот основные, вот то, что у нас получается. У нас получается помощь семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Это у нас получается. И противоабортная деятельность. Плюс, к всему прочему, я уверен, что у нас получится в будущем времени методическая определенная работа. Мы еще хотим сделать клуб отцов. У нас в этом направлении идут дела, так скажем. Понимаете, вот если есть специалист, если есть человек, который может вот этот вопрос решать, то тогда он может его решать в родительском комитете, как там еще. Вот. А если такого специалиста нет, то ну, это, в общем, будет трудно. Просто дети, это не просто воспитание детей, особенно там воспитание чужих детей. То есть тут нужно понимать, что ты делаешь. Это вот однозначно. Потому что у нас уже были в Самаре опыты православной гимназии, так скажем, которые, в общем-то, весьма печальны на самом деле. Потому что дети, она завершила свое существование там некоторое количество времени назад. Я сейчас не буду называть, что это за гимназия. Ни к чему и людей, которые там. Но детей передали в обычную школу, и у детей были очень плохие знания, потому что они занимались не образованием, а воспитанием детей, прежде всего. То есть они попытались вот этот вопрос решать, а оказывается, что это не нужно без образования. То есть, понимаете, просто воспитанные дети, даже в православных традициях, вот каких угодно, но абсолютно не знающие программы русского языка и математики, да, это не то, что нужно родителям, даже православным. Вот этот вот вопрос надо понимать, что в любой деятельности нужен профессионал. Вот, надо либо самому становиться в этой деятельности профессионалом, либо привлекать такого профессионала.
Значит, в комитете то, что хорошо получается, то, что уже наработано, то и имеет смысл, да? Вот не так много, не хвататься за много направлений.
Думаю, да. Вы знаете, вот у нас родительское движение только формируется. Я думаю, что за все хвататься, широко шагать, как говорят, штаны порвутся. Вот. У нас много комитетов, у нас много городов. То, что делает Екатеринбург, вот он делает некую деятельность, да, и его результатами может пользоваться другие города, понимаете? Ну, грубо говоря, у нас же все сейчас пилотный проект, вот все абсолютно. У нас нет какой-то вот такой вот системы отлаженной. Да и вообще вопрос, нужно ли делать все родительские и городские комитеты по матричной системе. То есть вот это направление, вот это направление, вот это направление, вот штат, вот там, я не знаю, что это. Наверное, просто не надо. Потому что, понимаете, вот наша, грубо говоря, сила, это в том, что мы – это те люди, которые на местах что-то делают. Понимаете, это не сверху, вот пришли кто-то и начали тут организовывать, грубо говоря, я не знаю, фирму коммерческую или что-то еще. Никак нет. Мы люди, которые от дела своего в городе. То есть вот мы в городе что-то сделали, и вот образовался вокруг этого дела родительский комитет. У каждого свои проблемы. Вот Валерий Шавкатович, он там на Уралмаше начинал в Екатеринбурге, да, то есть это там специфика своя. У нас там своя специфика. разные. Вы понимаете, вот, допустим, я вам сейчас расскажу, что у нас получилось. Есть такая семья Таразановых. Вот когда вот мы вообще о ней узнали, я вам расскажу ситуацию. Значит, папа работает на железной дороге сварщиком. Зарплата, по-моему, я не помню просто точно, 15 тысяч в месяц или 25, но, по-моему, 15. По-моему, 15, там что-то еще. Значит, он работает в семье один. 8 человек детей, 17 метров комната, в которой они живут. Мама онкобольная. Для того, чтобы спать на 17 метров, там 10 человек, плюс бабушка еще, которая ухаживала за матерью, вот, они спали в очередь. Это просто вот бытовые условия семьи. У них велась переписка очень долгая со всеми возможными, с главами нашего государства, то с одним, то с другим. Вот, со всеми, там, на любых уровнях они переписывались, чтобы им дали квартиру, вот, чтобы им улучшили бытовые условия, это не получалось. Вот два человека увидели эту ситуацию, вот, Оксана Владимирова и Елена, забыл просто фамилию, увидели эту ситуацию и занялись этой семьей. Им удалось подключить очень разных людей, вот совершенно из разных сфер. Им удалось выбить железной дороги московской субсидию на покупку квартиры. Им удалось привлечь к судьбе этой семьи одного депутата, который очень многое сделал на самом деле. Вот, я не знаю, то есть вот этот человек. Им удалось привлечь еще ряд людей к судьбе этой семьи. И в результате, понимаете, вот получилось просто невероятное. Получилось то, что этой семье дали квартиру четырехкомнатную в центре города. Понимаете? Вот просто невероятная на самом деле ситуация. Причем там очень все сложно было, потому что Наташа умирала, вот эта мать. Она-то в квартиру не уехала, она умерла до того момента, как они уехали в квартиру. У них на Васильево будет там 16 числа августа месяца. Им ремонт сделали, то есть там все это получилось. И, представляете, все документы были оформлены на нее. И умри она, непонятно, что там случилось вот до момента заключения договора. И вот я привез туда реаниматолога, вот уже, когда вот уже вот там, по-моему, в пятницу заключать договор уже, подписывать. Нужна там от нее доверенность, а она уже все. Он подходит, говорит, понимаете, это четвертая стадия, вы что хотите, вот там часы, просто часы. Он мне сказал, то есть он там вот начал объяснять, кишечник не работает, легкие не работают, там это не работает. Он говорит, она живет только на сердце. Вот у нее единственное, что работает, это сердце. Нам удалось ее поместить в хоспис, и она прожила еще 4 дня, и этих 4 дней было достаточно для того, чтобы сделать договор. То есть это вообще на самом деле чудо божье. Понимаете, это все вот в такую тонкую нитку было. Ну вот, собственно говоря, семья сейчас получила четырехкомнатную квартиру. Это, в общем, ну это серьезное дело, я считаю. Вот это вот дело, которое мы в Самаре сделали.
У Николиева был доклад на общественной палате в этом году «Россию спасут многодетные семьи». Вы согласны вот с этим?
Ну, наверное. Вы знаете, вот я сегодня был в Ганиной яме. Когда вот вокруг Ганиной ямы обходишь, там много всяких плакатов, который показывает о том, что было в России в царстве Николая II, экономические показатели, армию. В частности, там еще есть один документ, это завещание Александра III Николаю II. Последний пункт этого завещания, я вот его сегодня прочел, он звучит так. «Укрепляй семью, она основа всякого государства». Вот этот вот момент, который завещание Александра III Николая II, который нам нужно просто понять, вот вообще тем государственным мужам, которые у нас есть государственные, чтобы они это все-таки поняли, что это значит. Что русский царь обращал внимание именно на это. Естественно, что семья, она не может быть без детей. Вот семья без детей, это, ну то есть она может быть без детей, я неправильно сказал. Семья, конечно, может быть без детей, это особые там либо искушение, либо особое какое-то служение. Много таких семей было. И у отца Иоанна Кронштадтского была такая семья. И много таких семей бездетных, которых на самом деле Господь таким образом направляет на что-то другое. Но это уже какие-то особые люди, это особые дары на самом деле. А в массе все-таки семья – это все-таки обязательно дети. Детей воспитать... Там, когда ребенок один, сложно, потому что одинокий ребенок, он, ну, прежде всего, не научится учитывать, что рядом находятся другие люди. У него это не получится. Так или иначе, он всегда находится в семье на особом положении. И кроме него, ни у кого этого особого положения нет. Понимаете? И он, ну, это, он вырастет, он все равно будет считать, что он находится на особом положении. В то время, когда несколько детей, то они понимают, что он не один, что вот просто, ну, есть другие люди такого же положения, как и он. Это самый такой простой момент, который просто детям... Ну, и детей, конечно, двое – это мало, трое – это, в общем, тоже немного. Это сложно, вот, как сказать, вот дать детям воспитание, просто воспитание, вот мы сейчас о воспитании говорим, когда он там 1-2, но это, в общем, достаточно сложно. Именно в плане не обучения, обучение, наверное, даже проще дать, а вот именно воспитание дать. Сейчас, секунду. Кыш отсюда оба. Поняли меня? В шашку, в ножны. Николай, ты слышишь меня?
Да.
Где ножны?
Они там, около машины.
Шашку в ножны и сюда не подходить, не шуметь.
То есть государство должно быть сориентировано на то, чтобы помочь многодетной семье, ну, с теми же детскими садами, как мы говорили.
Не только дать с детскими садами.
Дать, понимаете, возможность.
Не только с детскими садами. Ситуация намного серьезнее. Понимаете, вот если мы смогли с Божьей помощью квартиру получить, то вот семья Таразановых тоже с Божьей помощью получила квартиру, но при этом мама Таразанова, она ведь туда не въехала, она умерла. Вот она, грубо говоря, своей жизнью оплатила детям квартиру. Не будь она онкобольной, не будь такая ситуация, никто бы за них просто вот 8 детей или 12, на скольки они там метрах сидят, это никого бы не волновало. Просто вот, понимаете, вот там вот так вот все совпало, ситуация была настолько ужасна. Вот, то есть, понимаете, ну, начнем с того, с чем сталкивается многодетная семья. Первое, непонимание на бытовом уровне от других людей, что есть. Знаете, до сих пор вот в каких-то вот таких компаниях, таких, ну, достаточно случайных, в последний раз на дне рождения у одного моего друга, там вот были люди, они на детей посмотрели, они спросили, вы чего, презервативами не умеете пользоваться? То есть, так в шутку, не в шутку, но это вот, понимаете, это вот на самом деле общее направление мыслей. То есть, многодетные родители, они на самом деле при выходе в мир зачастую, как ни странно, находятся в ситуации непонимания. Непонимания и иногда даже агрессивного непонимания. Вместо того, чтобы это быть почетным, понимаете, вот как там, как у других народов, это же действительно почетно. То есть, вот этот вот момент, понимаете, вот хотя бы, ну, престиж многодетной семьи, что вот именно это и есть семья, вот это надо прежде всего поднять, с этого надо начать. Потом государство делает масса заявлений, которые на поверку оказываются ничтожными. То есть, опять же, вот очень много раз меня спрашивают, ну, вам как-то государство помогает? Ну, наверное, как-то помогает. Нам, по-моему, платят 100 или 150 рублей на ребенка и 150 рублей, кажется, за многодетность. Нам дают, по-моему, скидку в размере 75%, это вот на Машу в детском саду, по-моему. То есть с четвертого ребенка там идет 75%, по-моему. Нам дали материнский капитал, но нам его не дали, но мы им можем воспользоваться там когда-то. Но вот для того, чтобы содержать вот нашу семью, вот просто вот, да, вот в условиях города Самары, на каком-то более-менее нормальном уровне, у нас не сильно, ну, нужно достаточно много денег. И вот 100 рублей на ребенка, это совершенно никак не поможет в этом. То есть это очень мало. Вот. Тут надо либо создавать условия для нормальной занятости там многодетных родителей, либо создавать какие-то социальные льготы, но прежде всего повышать престиж. Вот именно сам престиж многодетства. Понимаете, вот там ордена, это нормально. Просто сейчас уже орденов никто не носит.
Пример же приводили отца Владимира Ульянова. Там же была многодетная семья, и отец всех содержал. То есть всю семью фактически.
Ну, я сейчас тоже всю семью содержу. У меня жена не работает. То есть, ну, это
то
нормально.
То есть в те давнишние времена...
Понимаете, то, что было до революции, учитель, это, я не помню, он был непростым учителем, Ульянов. Он в Симбирске был, я не помню кто, но, по-моему, он был, по крайней мере, я просто не помню кто, он не простой учитель. Ну, там была возможность содержать большие семьи.
А что бы вот для вас было важнее? Я помню, как-то мы посещали Святой Источник, и так получилось, что кроме моих двоих детей, мне со мной было еще двое. То есть получилось, что я мама с четырьмя детьми. Я, детей мы накупали, выходим, там есть место, где чаек попить, и мы такие счастливые. И вдруг я чувствую, что-то не то. Вот что-то не то. Я не могу понять, что это, потому что я никогда на себе этого не испытывала. Презрительно жалеющие взгляды я на себе поймала. То есть, хотя детки все такие милые, ухоженные, ну, один там был с нами, мальчик, он инвалид, но я не ожидала такого отношения, честно говоря. Я поняла, что вот это вот, причем это же ведь место, Святой Источник, как минимум, хотя бы немного воцерковленных людей. Но меня это потрясло, честно говоря. Если действительно так относятся у нас к многодетным...
Не всегда, не всегда. Но такое есть, такое есть.
Так, мне кажется, многим людям... Себя, скорее всего, должно быть жалко, если у кого-то нет детей или их мало.
Знаете, вот...
Или такое идеалистичное представление.
Да не знаю. Сколько людей, столько и мнений. Вот в свое время я работал, сижу в машине, там по делам мы ехали, с одной очень богатой женщиной, женой одного самарского такого в те времена, серьезного бизнесмена, такая, ну, просто вот. Вот мы с ней едем, у нее сын, она что-то про него говорит, а у меня в тот момент было трое детей, и она говорит, а вот как так? Это вот зачем? Вот один, вот ему все, то есть вот там наследство ему вот полностью, вот это вот все вот ему полностью. То есть у нее как-то вот, понимаете, денег у нее было очень много. Просто вот, не так, чтобы сильно много, ну, грубо говоря, несколько миллионов долларов у нее в тот момент было, по крайней мере, в их семье, по сути, потому что, вот, и для нее действительно было удивление, она просто не понимала, зачем нужен второй дублер, зачем нужен вот этот вот, когда вот есть один сын, и все, что они не накопят, все эти заводы, пароходы, это все отойдет ему, а вот если вот их двое, то надо же будет делить, то есть это вообще какая-то ситуация странная, зачем все это делить? Понимаете, у людей очень много разных каких-то мнений, и они абсолютно непонятно, какой источник имеют. Вот у нее, наверное, этот источник, он такой экономический. Вот она, если рассматривает жизнь как экономическую исключительно, то, наверное, она в чем-то и права. Действительно, лучше уж не разбивать капитал, деньги к деньгам. Вот если рассматривать жизнь там с какой-то другой точки зрения, там, не знаю, с точки зрения максимального получения удовольствий, то там тоже понятно. Если там еще понимаете, очень много точек зрения. Вот. Если
Но это же противоестественно не желать воспроизводить вот свой род. Как-то ненормальность какая-то.
Ну да. Вот нам, понимаете, нам нужно для того, чтобы что-то изменить, нужно сначала изменить вот голову, понимаете? Нужно сначала поставить голову на место, приоритет расставить.
А кто это может сделать?
Ну, это может сделать церковь. Это может сделать... Но на самом деле это может сделать Бог. Как это вообще может произойти? Это может произойти только в современном обществе, как мне кажется, когда начнут подавать правильные примеры. Понимаете? Вот. Если наши чиновники вдруг поймут свою ответственность перед, грубо говоря, электоратом, так скажем, перед вот этой вот серой массой людей, если они ее перестанут воспринимать как некую статистическую выборку, а начнут воспринимать как людей, за которых они ответственны, то тогда они поймут, что прежде всего нужно уделять внимание своему моральному облику. То есть моральный облик вот этих людей, он на самом деле, вот им вот это надо транслировать. Понимаете? Ну вот это вот первое. Второе уже нужно было бы прекратить развращать. Потому что сейчас разврата идет очень много. Вот я в каком смысле употребляю слово разврат? Вот в прямом. Идет просто, грубо говоря, порча. Вот эту порчу надо прекращать. То есть вот нужно прекратить портить молодые мозги молодых людей. Государство скинуло с себя задачу воспитания. То есть она это вообще убрало. При этом ему, государству, опять же, нужна армия. И в армии там об этом говорят. там, о каком-то долге перед Родиной, о каких-то обязанностях. Вот, то есть, а вне армии об этом не говорят.
То есть сначала парню говорят, наслаждайся жизнью, убери от жизни все.
Потом его хватают в армию, да, и туда, и там он начинает вспоминать о каком-то долге, что он кому-то что-то должен, а до этого этого нет. И он выходит, и этого тоже нет, понимаете? Это вот такой конфликт. У нас очень многие люди, которые сейчас смотрят на происходящее, у них появляется, как сказать, ну, апатия к всему. То есть они не считают, что ситуацию можно изменить, что ситуацию можно сдвинуть. Настроения такие не очень хорошие. Я просто знаю про себя, что я вот где родился, там и сгодился. Вот я в Самаре родился, я надеюсь, что меня там похоронят. А очень многие люди, они именно вот в бизнесе находящиеся там, и которые ситуацию понимают, они вообще ничего хорошего не ожидают. Просто, ну, ничего. То есть у них такие чемоданные настроения.
Но ваши дети хотят много детей?
Не знаю. У них сейчас не пока не, то, не тот возраст. Но у меня Машка, вот ей 5 лет, она постоянно женится. Вот. А старшие дети, они совершенно к этому как-то, вот, ну, для них это не является какой-то проблемой, целью. Вот я вот сейчас, вот у меня сейчас сын 11 лет, он для какой-то девочки что-то там купил, какое-то украшение, вот мы на дороге останавливались. Ну, не знаю. В принципе, они понимают, что у них дети будут. То есть они вот это вот... Девочки, по крайней мере, об этом точно говорят, что вот когда вот... Ну, Машка у меня 5-летняя, она самая такая, она уже там несколько себе женихов выбирала, замуж собиралась. Вот. Но это вот только она. Остальные как-то вот...
Жить как должно, стараться, да? И да, подавать пример, последует или не последует, как Бог даст, так получается.
Вы знаете, мы не сможем заставить вот детей, ну, то есть, вот, ну, вот до какого-то вот такого примера. Понимаете, вот у меня старшая дочь, я ее к церкви не привил. Она крест не носит. Вот, ну чего, ну вот все. Я могу, конечно, взять и попытаться ей открутить голову и это самое надеть на нее крест. Ну что, ну вот так. Младший носит. Младший там молится. Вот сын у меня, я сам пономарь, сын у меня в алтарь не пошел. Но я понимаю, по каким причинам он не пошел. Дело в том, что мы в церковь ходим, которая при школе. Вот, школа 54-я, это единственная школа в России, у которой есть храм православный, прям вот непосредственно. Это микрорайонная школа, при которой построили храм. Больше такой в России нету. Есть, наверное, школы какие-то отдельно православные, при которых есть храмы там, вот, ну, церковные, а микрорайонов больше нет. Вот, царственных старсотерцев школа, вот. Там, естественно, я, в общем-то, ну, там, священник и я. Ну, отношение там к детям соответствующее, так сказать, привилегированное, и в школе там то же самое. Вот, но в алтаре у них между детьми отношения другие, там их много. Там человек 20 алтарников, вот, там у них достаточно такая и дедовщина была, и что-то еще такое, ну, что-то наподобие, понимаете, вот, и у меня Колька, он мягкий парень очень такой, видимо, там что-то не понравилось, и заставить его уже было просто невозможно, ну, то есть я его могу об коленку сломать, но зачем, это совершенно не нужно, поэтому, понимаете, вот, где-то не получилось, где-то получилось, а Машка у меня ходит в церковь. Вот она там с бабушкой, вот там бабушка больше ей внимания уделяет. Они вот она входит в церковь, там, вот, когда пойдем в храм, там, вот, понимаете, вот тут все как-то индивидуально.
Ни в коем случае, наверное, никаких списков, да, как что-то там раз в полгода исповедовался, там причастился.
Вы знаете, у нас такое было, у нас приводит к революции 17-го года. У нас каждому государственному чиновнику нужно было... кстати, для Урала это характерное. Это же у вас такое было. У вас старообрядцы. И поэтому обязательно. У нас в Поволжье такого особо... Ну, не знаю, наверное, тоже было. Но как-то вот не так. Для вас это просто тема такая актуальная. В связи с большим количеством староверов священники должны были после каждой фамилии галочки стоит, что причислялся, исправился. Хотя это для каждого чиновника же было обязанностью. Это обязанностью было, да.
Ну хорошо, наверное, надо все, чтобы было не насильно, да, насилия не должно быть. А с другой стороны, есть какие-то моменты, против которых жестко надо выступать. Ну, те же аборты, разврат.
Ну да. Но понимаете, вопрос, кто должен выступать? Вот есть государство, вот у него должны быть функции охранительные. Но ситуация, она не всегда такая, да, то есть она вот, она как-то должна меняться, она меняется. Просто потому, что вот ничего на месте не стоит. И те люди, которые у власти, они так или иначе, у них, ну, грубо говоря, через них государственный интерес все равно прорастает. Все равно, вот в любом случае. Вот они должны понимать. Хотя это какая-то дурацкая фраза, вот все говорят, они должны, кому ничего должны.
Но вы как отец считаете, что вы должны что-то сделать, да?
Я да, но я про себя так могу сказать.
Только?
Ну, конечно, про кого я еще должен говорить, что он что-то должен? Я так могу сказать, что вот я могу сказать, что должен.
Ну, можно же мужикам объяснять отцовское вот это направление и объяснять, что ответственность должна быть?
Ну, конечно.
Хотя бы рассказывать об этом.
Вы понимаете, мальчика нужно воспитывать как отца, девочку надо воспитывать как мать. Это аксиомы. Государству нужно понять свой интерес. У него есть интерес. Его придерживаться, его выдерживать. Вот политкорректность, как таковая, вот в том виде, который у нас сейчас есть, она же просто приведет к гибели государства. Государство просто должно понимать свои интересы там вот во многих отраслях, прежде всего связанных с самим существованием государства. Демография, семейные отношения, семья – это вопрос существования государства. Но нельзя привести сюда негров. Ну, что вот можно? Можно отдать Россию в колонию кому-то. Я не знаю, там, Тринидаду и Тобаго, например. Вот это вот, наверное, ну, можно сделать. Только вопрос, куда денется вся эта национальная элита, так называемая? Найдет ли она места себе в этом Тринидаде и Тобаго, в местной элите? Какой она среди этой местной элиты займет место? Если они, конечно, уже не сейчас Тринидад и Тобагцы.
На такой пессимистической ночи заканчиваю наш разговор. Может быть, какое-то пожелание нашим радиослушателям?
Я вам желаю всем спасения. Потому что, собственно говоря, для этого мы и живем. Чтобы потом в Царстве Небесном со Христом царствовать. Вот я вам всем желаю царствовать. Мы царственное священство, люди, взятые в удел.